то надо веровать, что это все непременно сбудется. И вот этой вот верой жить, потому что как раз то, о чем мы сейчас говорим, имеет своим камнем Слово Божие. Ну и надо понимать, что есть много врагов у покаяния России, и есть много способов у них отводить вас с этого единственного пути, через Царя к Господу. Так, и последний, кажется, вопрос остался, да? О каком законе? А, вот последний вопрос, да. Так. Да, готовится сейчас закон о том, что к понятию экстремизм, организация экстремистская, будет относиться и православие. Но не то официальное православие, конечно же, которое официально в любом отделении Минюста зарегистрировано, завизировано. А настоящее православие, о котором мы с вами здесь сейчас вот общаемся и говорим. То самое, которое находится под гнетом, под игом жидов, под спудом, так скажем, которое еще не воскресло. Церковь воинствующая, как она называется. Церковь же в трех состояниях находится. Одна часть церкви на небе находится, называется церковь торжествующая. Другая часть церкви на земле – это воинствующая. И какая-то часть, кто мытарство не проходит, членов церкви, оказывается в аду временно, потом их вымаливает оттуда. И вот та третья часть, находящаяся временно в аду, называется страждущая церковь. Вот. Наша воинствующая, о ней сейчас речь идет, церковь, она действительно воинствующая духовно. Вот. Мы ни на кого нападать не собираемся, но защищаться будем. Как только Антихрист соберет против нас весь мир, а в это время в России соберется вся Вселенская Церковь, ну, чтобы ударить по нам, объединит он весь мир для этого. Так сразу наш государь последний, он приказ отдаст. Это самое, как бы это выразиться по-простому, ну, сдачи дать. Причем так, чтобы в раз и навсегда. Это будет окончательно же бесповоротно. Цель-то у них какая? Стереть с лица земли Церковь Христову, невесту. Чтобы жених пришел, а брак-то сотворить не с кем. Лежит его невеста, церковь, вся, как говорится, изуродованная, расчлененная, изнасилованная, так сказать, мертвая. Ну и с кем брак он будет осуществлять? Конечно, этого не будет. С невестой Христа, с церковью. Не одолеют, сказано, врата адовы ее. Зато мы их одолеем, об этом написано во многих местах Писания. Уже в Ветхом Завете говорилось применительно к эсхатологии православной новозаветной церкви о победе нашей веры над всем миром, над всеми народами. Вот, веры нашей. Это не значит, что всех, кого мы приведем в качестве побежденных, положим под ноги Христа, что они Христа примут. Нет. Из них почти никто Христа не примет. Но чтобы остаться в живых, они вынуждены будут признать над собой власть Христа, признать нашу правоту. Вот как беса, когда прищемишь, он сразу пищит и признается в том, что он виноват. И эти все запищат, ребята. Потом-то их Господь будет наказывать. Уже суд номер два – это суд Божий. Но сначала в земной истории будет суд номер один. Называется в Апокалипсисе, кто читал Апокалипсис, суд святых. Вот, это вы, святые-то. Нет, вы лично грешные, но как члены Святой Церкви, вы вот на литургию ходите, священник выходит из алтаря и вам лично говорит, святая святые, а вы, чтобы показать свое согласие в том, что святыня, благодать дается вам, как святому члену Святой Церкви, в знак согласия кланяйтесь, чтобы принять благодать эту. И не спорите со священником, что я грешная, я не святая. Вот. Вся наша святость заключается в том, что мы члены тела Христова. Это тело свято, абсолютно свято. Да, есть такая аксиома. Святая церковь, безгрешная, состоит из грешников. Ну а почему же она святая? Да потому что кто нас соединяет в это единое тело? Бог, Дух, Святый. Вот вся наша святость в этом и заключается, что Бог с нами, и с нами Бог. Так, вопрос здесь, как принять участие в соборном покаянии. Но если кто-то из вас доживет до дня воскресения плотью Серафима Саровского, о чем будет сообщено по всему миру в средствах массовой информации, то вы можете туда, в Саров, прибыть и, убедившись, что это он и есть, поучаствовать во всех событиях, которые там должны произойти. Тот самый единственный за всю историю человечества произойдет крестный ход из Сарова в Дивеев, который воскресший Серафим сам своими стопочками будет возглавлять. Ведь такого крестного хода никогда не было. Всегда ходили наоборот, из Дивеева в Саров. Но в пророчествах Серафима Саровского говорится об этом крестном ходе. И цензура случайно пропустила его в печать, еще дореволюционная. Ведь многие пророчества Серафима не пропускали в печать тогда. Даже митрополит Серафим Чичагов, который эту летопись составлял, тогда еще архимандрит, даже ему запретили эти пророчества публиковать. Но одно прошло. Думали, что это вот-вот будет, и поэтому не поняли цензоры, в чем дело. Одно прошло пророчество об этом крестном ходе. Серафим будет возглавлять его, и Саров Дивеев. Кстати, там написано, что и царь, и царская семья будут участвовать в этом крестном ходе. Это речь о нашем последнем царе. Настоящий Божий избранник, Божий помазанник будет участвовать. Вы сами рассудите. Такого крестного хода в истории не зафиксировано, из Сарова в Дивеев. Но пророчество есть. Есть записи Мотовилова, есть публикация его митрополитом Серафимом Чичаговым. Понимаете? Значит, что этот крестный ход будет. И государь в этом пророчестве указан, что он будет участвовать, последний наш царь, в этом крестном ходе. Вот. Воскресший Серафим укажет на него. В пророчествах это конкретно говорится. Благодать Божия изнутри поможет православным людям увидеть в нем царя. И как пишет Авель в своих пророчествах, никто же речет, царь здесь или царь там, но все будут говорить, что вот это он. Все узрят в нем царя по благодати, потому что благодать вернется сразу вместе с царем в Россию. И он сам подтвердит, что да, это я, что я и есть Божий избранник. И он сам подтвердит свое свыше Божье избрание. Так сказано в пророчестве. Ну а дальше он же действовать начнет. Во-первых, церковь почистит. Все архиереи, кроме двоих, в принудительном порядке на покой, как торгующие верой и предающие церковь.
Значит, сейчас мы выходим на улицу.
Так, это кто же говорил там предыдущий вопрос уже все, женщина. А, это вы задавали вопрос, да, про всадника на белом коне?
Да, вот это. И тоже, да,
всадник вот, на белом. Мистический, всадник на белом коне, мистический. Это Иисус Христос. Слово мистический вам понятно? Глубинно, в переводе с греческого на русский. Вот.
Потому что, да, глубина по-гречески это мистика. Поэтому я уже говорил, книги по мистике наши древние предки называли книга голубиная. Потому что по-славянски глубина, как пишется, голубина пишется. Книга голубиная — это книга, это мистические книги, так просто писались русскими словами.
А что, может быть, с голубем тоже что-то связано?
Абсолютно ничего не связано. Просто сейчас слово «голубь» похоже на слово «голубина», которое означает «глубина» по-церковно-славянски. А сейчас мы уже не путаем, потому что по-русски это глубина, а не голубина. И поэтому легче воспринимается на слух, различается. Дело в том, что, скорее всего, голубь
потом
появился от слова «голубина». Не от слова «голубина», а от слова «глубина». То есть высоко летает там и все такое. Не думаю, что от слова «голубь» слово «глубина» произошло. Думаю, наоборот, конечно. Так вот, есть мистическое толкование Писания, есть историческое. Вообще, Библия толкуется на разных уровнях. Мы говорили уже в прошлые разы, что в Духовной Академии есть такая дисциплина, герменевтика называется. То есть наука о способах истолкования Священного Писания. Всего существует 19 уровней истолкования, разных. Один другому не противоречит. Если мы какую-то цитату из Библии толкуем, так сказать, с точки зрения мистики, это не значит, что она противоречит. Можно дать догматическое толкование, можно этому же стиху дать толкование нравственное. Можно дать историческое толкование. Понимаете, разные здесь уровни толкования Писания. Вот. Можно дать экклезиологическое, вот, мариологическое, там и так далее, и так далее. Есть разные богословские дисциплины. Поэтому в мистическом смысле всадник на белом коне — это Иисус Христос, а в историческом смысле — это наш последний царь, который является иконой Иисуса Христа. Не просто Иисуса Христа, а последних его служений, которые произойдут в будущем. Ведь Иисус Христос еще не пришел, как говорится, не воскресил все человечество, еще не совершил суда над ним, а уже перед ним явится царь-победитель, который как раз и Россию-то воскресил, и суд над всеми народами сотворит. Это будет завершение созидания, так сказать, пророческой иконы будущих событий, связанных с деятельностью Иисуса Христа. То есть Иисус Христос еще ничего не сделал, не воскресил, суда не произвел, а историческая икона его будущих деяний уже созиждется, будет создана. Понимаете? Есть такое понятие — пророческая икона. На ней, как правило, изображают то, что должно произойти потом, в будущем. Самый яркий пример — берите икону «Страшный суд». Там все, что изображено, это все, что в будущем будет происходить. Понимаете, да? Поэтому последний наш государь как раз и завершит созидание исторической иконы. Какой
признак параллельности сказали, как в псалтыре, вот в прошлый раз. А что это за признак? Это не то, что вот сначала...
Я в своей жизни такого словосочетания никогда не произносил. Признак параллельности.
Идите на мое место.
Принцип параллелизма.
Нет, он на мое место.
Ну, вот параллелизма.
Вы уступили.
Тихо,
параллелизма.
Ну, вам надо.
Не мы все это просили. Это вообще
будет. Он, наверное, знает.
Ну, у меня пока с памятью хорошо. Принцип параллелизма в еврейской поэтике, в поэтическом творчестве, он всегда издревле присутствует в еврейском языке. Вот. И, соответственно, он и вошел. То есть одна и та же мысль повторяется дважды, но разными словами. Вот кто псалмы читает, обратите внимание. Идет так называемый этот повтор в поэзии, называется рефрен, повтор. Понимаете, да?
Хоры церковные поэты.
То есть это не временные, не то, что сначала события происходят на земле, в смысле вот в земном плане, а потом в духовном, как бы на небе, нет?
Да нет, так прямо не надо понимать, конечно, а то можно совсем запутаться.
Потому что псалты, ну, трудно ее
Но, в принципе, понятие, когда мы сравним образ и первообраз, да, вот, допустим, всадник на белом коне – это небесный царь, а наш последний царь – это земной, но тоже всадник на белом коне. Вот. То вот кто газет «Жизнь вечная» держал в руках, там у нас была одна статья, мы конкретно поместили икону 15 века. Или 16 век, не помню. Ну, древняя икона. Вот там верхний уровень, то есть небо, и нижний – земля. То есть верхний уровень мы видим. Иисус Христос на коне на белом скачет, и за ним на конях воинство тоже в белых одеждах. Ну, как написано в Апокалипсисе. За ним следовало небесное воинство. Вот. Соответственно, небесное воинство – это там какие-то архангелы, похоже, с крыльями, они на конях. Все так воинственно выглядит. А нижний план, наоборот, в обратную сторону, скачет тоже всадник на белом коне и тоже сопровождает его, так сказать, воинство на конях. Но там видно, они уже без крыльев. Это образ их. Это их историческое. Это и есть наш последний царь. Вот. Причем, обратите внимание, ведь царь царей, такое понятие, оно тоже, оно мистически относится к Иисусу Христу, а исторически оно относится к нашим помазанникам, потому что по замыслу Божию все непомазанники царей должны в конечном итоге желательно, добровольно, не ждать, когда их силой принудит последний царь, пойти под власть под нашего царя, чтобы реализовалась идея царя царей. То есть, так сказать, чтобы Христос исторически реализовался как царь царей. И это будет, это произойдет. Только одни цари добровольно идут. Ну, допустим, в прошлом веке мы видим, что часть наших соседей перестали добровольно быть царями и пошли под власть нашего царя. Да, Грузинское царство, Меретинское царство, там, Абхазы там, и прочее. Вот, и Меретинское царство. Вот, добровольно пошли и стали холопами нашего царя. Все, превратились просто в князей владетельных. Царское достоинство утратили. Даже браки с ними, с этими родами древних царей, уже считаются неравнородными, марганатическими, не династическими. Уже неполноценный брак. То есть, понимаете, они добровольно пошли на это. Потому что они были православными. Неправославные народы не могут добровольно пойти под власть белого царя, под помазанника. Потому что, так сказать, вера ведет, так сказать, тут принцип добровольности только у верующих может быть. Вот, так как если бы весь мир, все народы, все царства приняли православие, то в итоге, в идеальном бы, все они пошли под власть одного царя помазать. Он бы стал царь царей. Причем образно каждый царь отдает ему свою корону. И у него получается пирамида из корон. Корона одна в одной. Понимаете? Больше, меньше, 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 еще совсем маленький. Целая пирамида корон. Вы обратите внимание на иконы, посмотрите. Например, там Иисус Христос, икона «Царь славы», да? Вы увидите, что у него много корон, одна в одной, целая горка из корон, пирамида такая. Обратите внимательно, посмотрите, одна в одной, несколько. Ну, кто 5, кто 7, там, кто 9 рисует, разное количество. Но принцип такой, что это обозначает «Царь царей». То есть император – это «Царь царей», а империя – это «Царство царств», которое составляется из царств. В этом смысле наш последний царь, он, конечно, император будет, сами понимаете. Он вообще весь мир соберет под власть Христа. Ну, кто-то добровольно, а кто-то, конечно, не добровольно, сами понимаете.
Но это недолго будет, да?
Процесс собирания несколько лет, а потом, так сказать, закончится смысл мировой истории, и уже все, и она прекратится.
В общем, после апокалипсиса.
Какого апокалипсиса? Апокалипсис – это по-гречески «откровение», то, что нам открытое будущее. И сейчас события происходят в исполнении некоторых пророчеств апокалиптических.
Что в Палестине, скажите?
В Палестине там вот евреи с палестинцами выясняют, у кого правильное обрезание, у кого неправильное.
Ну, храм там православный.
И никак не выяснят.
Храм.
Но не за храмом борется.
Храм православный какой? Это католический храм, где там палестинцы засели. Католический храм, не православный.
Но не своего дьявола, это как он
храм
воспринимает?
Храм Амора еще не
как Богу, как
дружбе. Как там?
Ну, палестинцы, они же наши стратегические союзники, можно сказать. То есть они не дают разрушить мечеть Амара, да. И таким образом как бы оттягивают
вот
сроки.
Как это?
Ну да, вот я хочу спросить, как это?
А церкви все равно, когда эта мечеть будет разрушена и когда храм третий будет построен. Церкви, честно говоря,
русских, как бы,
без разницы.
Необъятно, не стал необъятно. То есть их мало у нас верующих.
А вот чем,
потому, сколько нас здесь собралось.
Чем дольше Россия будет жить, тем меньше верующих в ней останется. Закон такой есть. Потому что раз обезглавленный труп лежит, валяется, разлагается, то чем дальше, тем меньше живых клеток в этом мертвом трупе остается. Вот клетки умирают с разной скоростью. Какие-то клетки уже через час умирают. Какие-то клетки через сутки, какие-то клетки через неделю так умирают. Вот ногти, волосы растут целую неделю у трупа. Кто не знает, объясняет. Надо постригать. В морге постригают каждый день. Растут и растут. Вот, и стрижку делают. Так и здесь. В России есть, как говорится, живые клетки, но Россия в целом, как организм, как тело, мертво. Потому что нет главы, нет благодати.
А вот если должно быть, простите меня, пожалуйста.
Ведь количество верующих вот с каждым годом Господь призывает из разного возраста и разных людей в разном количестве.
Из неверующих в верующих переходит.
Да, людей бездуховных.
Такой обратный процесс тоже делал.
Архиепископ Аверки на эту тему статью написал. И вот он говорит, что пока мы, проповедуя где-то христианство, приведем одну заблудшую овцу, как говорится, в ограду церковную, за это время всякие еретики и сектанты 10 расхитят и выведут в церковную ограду. Поэтому чем дальше, говорит, тем хуже. А потом, если тот мир, если верить Господу, лучше этого, то чем медлить-то? У святых отцов нету таких мотивов, что подольше здесь потянуть, протянуть. Да. Нет, это все нет, не от нас.
Мы можем вот этот отодвинуть как бы.
Этот маловерие наше.
На самом деле ничего, конечно, не отодвинешь. Все, что Господь о будущем открыл, это то, к чему мы неизбежно в будущем придем.
А вот скажите,
то, чего в будущем фактически нет, а Господь все будущее зрит, по той причине, что этого будущего нет, то Он его и открыть не может.
А не может ли так статься, что просто как бы момент соприкосновения боевого, открытого соприкосновения жидов с православными вот именно и оттягивается арабами вследствие того, что сейчас они с ними проблемы решают. Как решат с ними, начнут с нами решить уже. Потому что мы их не, как говорится, духовные враги, как бы стратегические. А это тактические враги только для того, чтобы построить храм Соломона на месте мечети Амара.
Ну, я знаю, что в Коране богохульств против нашего Господа, настоящего, не меньше, чем в Талмуде. Поэтому, что такое стратегические партнеры, я не понимаю. На язык церкви это...
Враги.
Стратегические враги я тоже не понимаю. Что такое стратегический? Да. Весь мир делится на две части духовно. Церковь и не церковь. Все.
То есть, воюя сейчас с арабами, они как бы оттягиваются момент войны их с нами.
Он про политику.
Политика.
Да. Брат, в твоем вопросе я вижу нотки маловерия. Ты думаешь
себе?
Для борьбы с какими-то врагами, жидами, нужны союзники арабы, без которых церковь не справится. Мы справимся и с теми, и с другими, вместе взятыми. Причем запросто. Как царь прикажет, сразу все сделаем. Успокойтесь. Ждем приказу. Я тысячи людей знаю, которые же у них кулаки чешутся, но они смиренно ждут приказа и не высовываются. И знают, что как только приказ будет дан, уделаем всех, как следует, во всем мире. Чего вы сомневаетесь-то? Потому что у нас будет не только царь, но и благодать содействующая. А у них ее нет.
Яко с нами Бог.
Нас в количественном смысле меньше, а так называемая не церковь, их в количественном смысле больше. Но разве можно мерить количественно? Ведь церковь отличается от не церкви. Не количественно, а качественно. То есть, мы есть не просто моральное большинство, а мы есть благодатное большинство, потому что с нами Бог. То есть, если к нам, к математическому, арифметическому меньшинству прибавить Бога на чашу, на нас, сразу перевесит мы все то так называемое большинство. Если Господь с нами будет, присутствует, благодать, а это так, то вопрос решается в нашу пользу однозначно, потому что это замысел Божий. Вот, это замысел Божий. Причем какими средствами его решить, Господь знает. Нам даже ничего придумать не надо. Он для этого и царя нам дает. У царя особая благодать, которую на земле ни один христианин не имеет. Это особая царская харизма. Поэтому царь предвидит и провиденциально, и предусматривает, и понимает такие вещи, которые не понимает на земле никто. Даже вся церковь, все святые вместе взяты. Потому что не имеют этой благодати. И не поставлены Богом, на это служи. Вот. Поэтому не надо за царя решать, какими средствами нам там. Вот сейчас евреи с палестинцами выясняют, чей там Иерусалим. А те и другие не знают, что он наш Иерусалим. Не тех и не других, он наш. Только мы еще пока стесняемся об этом им сказать. Понимаете? А почему это так? Ведь когда евреи были членами Ветхозаветной церкви, да? Вот они из Египта вышли, походили 40 лет по пустыне. Потом Господь им говорит: вон туда пойдете, то есть я так хочу, вон туда пойдете, земля, Палестина называется. Ну там какие-то коренные жители живут, палестинцы, засранцы какие-то. Они там идолопоклонники, и меня не слушаются, и я их отвожу от идолопоклонства, они не отходят. Они меня уже достали, Господь говорит. Так вот я вам приказываю не только туда прийти, в эту Палестину, а вообще этих палестинцев всех вон вышвырнуть оттуда, и все. И забрать эту, я эту землю отдаю вам. Но не как евреям, а как членам Ветхозаветной церкви, святой церкви, которые культ единого Бога хранили, как могли. Плохо, конечно, но хранили. Вот в чем дело. То есть он церкви отдал. Но после Христа, мы же знаем, Ветхозаветная церковь перешла в стадию Новозаветной церкви. И все обетования перешли к нам, христианам. По преимуществу Новозаветная церковь сейчас – это славяне, русские. По преимуществу. Есть и другие, конечно, народы с православными членами, но их очень мало. А если взять всех православных земли, то среди них русских подавляющее большинство. Ну так уж получилось. И не об этом сейчас речь. Почему, да почему. А речь о другом. Почему евреи не пошли за Христом? Они, так сказать, при Христе застряли там и ушли в сторону, вышли из церкви. Они когда-то были, представляли собой церковь, ветхозаветную, святую, да? А потом перестали ею быть. Значит, и обетование на право обладания этой землей они утратили. Вот. Так же, как до них палестинцы. А мы, как духовный наследник Ветхозаветной Церкви, получили право на обладание этой землей. Поэтому ни тем, ни другим она, не при... она нам принадлежит, эта земля. Более того, скажу, более того, в географическом смысле добавлю. Палестина – это клочок земли, маленький такой на глобусе клочочек. И Господь вот в Ветхозаветной Церкви даровал ее как землю обетованную. Но применительно к истории Новозаветной Церкви, Палестина есть прообраз всей земли. То есть Церковь на самом деле получила право считать своей собственностью всю землю, несмотря на то, что пока ее кто-то там занимает, какие-то другие народы, исповедующие какую-то другую веру, кроме единой истинной спасительной, через которую Творец славится, а не хулится. Поэтому рано или поздно надо будет этот вопрос решать. Забирать у них всю эту землю. И пусть они признают, что это вся земля наша, а не ихная. Мы их оставим, часть живых. Кто признает, останутся жить. Ну так Филарет пишет, московский. У него есть хорошая проповедь на эту тему. Прям умница был это, митрополит Филарет Дроздов. Говорит, воины, видите, это проповедь каким-то военным. Там. Видите, в Библии написано, милость истина сретостася, и правда, и мира было бы застася. Это, говорит, Господь к вам обращается в первую очередь. Потому что угодить Богу можно только как Богу любви и Богу правды одновременно. Потому что у Бога два основных свойства, значит, одновременно этим двум законам нужно удовлетворить. Стало быть, как вам, воинам, удовлетворить, допустим, законы, закону божественной правды, закону божественного правосудия. Потому что сама эта цитата «Милость и истина сретостася, правда и мир облобызастася» говорит о том, что истина и правда – это закон справедливости, да? Вот. А милость и мир – это закон любви. То есть закон правды и закон любви.